Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с членами экипажа Баркентины, бегущие по волнам, которая в прошлом году предприняла большое морское паломничество. Во второй половине часа литературная страничка. Как всегда в это время, мы продолжаем знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом», читает народный артист России Виктор Никитин.
Миром Господу помолимся. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире сего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Благоговением и страхом Божиим ходящий вонь, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О великом Господине и Отце нашим, святейшим патриарце Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, о всем притче и людях, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, Бога, храни мне стране нашей российской и православных людях ее, в Отечестве рассеяни сушек и о спасении их, о стране сей, властях и воинстве я, Господу помолимся. В них, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. Недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня здесь на студии команда небольшого корабля. Сегодня представители этой команды Варвара Никонисовича Хохряков и Ольга Анатольевна Абаева. Здравствуйте.
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 Дело в том, что мы уже говорили об этом чудесном корабле, совершенно сказочной, шхуне, нет, она называется не шхуна,
Баркентина.
Баркентина. Тоже не бригантина, а баркентина. Трехмачтовый корабль, парусник, который сам ходит под парусами, это не просто декоративное какое-то украшение, большой корабль, на котором в прошлом году мы совершали большое паломничество. Конечно, путешествие на таком корабле не все могут себе позволить. И, вы знаете, ну, не было там вот развлечения какого-то социального, что кто-то как-то где-то богаче. Это все были православные люди, которые плыли на этом замечательном корабле по брегам Эгейского моря, посетив много-много чудесных, изумительных святынь, куда иным образом иногда и не доплывешь, иногда и не доедешь, потому что, когда большая группа, это нужен автобус, это нужно по сухой границе, и изредка на какие-то острова, и изредка вы попадаете. А здесь, Греция, это вот Рубен Аганесович, наверное, и Ольга Анатольевна, не дадут мне соврать, что греки говорят, Греция – это острова. Вот там настоящая Греция. Я прав, Ольга Анатольевна?
Да, Греция – это более 3000 островов, ну и 1500 островов, там, где есть население, и везде есть храмы, маленькие, большие, и везде, везде святыни. Без этого Греция не существует.
И не просто они есть, там не то что международный православный паломнический туризм, насколько я знаю, греки сами с удовольствием ездят к своим собственным святыням, и кроме них, мне кажется, мало кто и знает о них.
Греки знают о своих святынях, конечно, потому что это их вера, которая у них в крови. Православие – это у них в крови. Иногда их критикуют, очень сильно критикуют и россияне, и другие православные критикуют. Но вот я люблю Грецию и самих греков. То, что это не показное, то, что это истинная вера, которая находится и в душе, и в крови, и в сердце человека.
Ну, вы совершенно правы, я тоже. Вот мои наблюдения подтверждают ваши слова, потому что, дорогие друзья, мы хвалимся тысячелетним нашим царством-государством русским православным, а там-то 2000 лет, ровно в 2 раза больше. Естественно, насколько вот этот, как говорят, генетический, исторический код проник-то в души этих людей.
Да, в Греции христианство было принято от апостолов, в первую очередь от апостола Павла, апостола всех народов, от апостола Андрея Первозванного, нашего, я считаю, русского апостола, от многих-многих учеников апостолов, которые прошли эти земли, и, наверное, поэтому такая вот сильная вера, то, что она была принята от первых учеников Иисуса Христа.
Меня поразило то, что действительно на каждом более-менее крупном острове ни одна святыня, ни один храм древний, там, 5 века, Например, 5 века, представляете? Это наша аудитория представить не может. А вы это видите каждый день. Может, они маленькие, очень бедные, очень скромные. Но это настоящие святыни. И можно по острову, вот скажем, на острове Родос. Я сколько не езжу туда, достаточно долго на конференции, знаменитый вот этот Родосский форум цивилизаций. Так вот, каждый раз мы совершаем паломничество, и каждый раз новый маршрут, и каждый раз новое открытие. То есть острова чрезвычайно богаты. Или остров Лесбос, который прежде всего ассоциируется вот с ЛГБТ-сообществом. Да? На самом-то деле там что произошло, мне очень понравилось. Когда вот эти самые ЛГБТ международные решили сделать свой центр там, да, предложила большие инвестиции. А остров бедный-бедный, по-настоящему очень скромные люди там живут. И, несмотря на то, что предложили большие деньги, греки сказали «охи». Нет. Такое слово тоже знаменитое у них «охи». Нет. И вот эта верность православию, конечно, была оценена нами. И вот на этом Лесбосе, на самом деле, очень много святынь, чудесные монастыри, чудотворные иконы. И сами греки ездят, посещают другой приход. Так ли?
Святыни посещают, приходы собираются и обязательно едут по святым местам. И как раз Лесбос, один из островов, правда, греки его называют Митилине, конечно. Вот это один из островов, та точка, куда, наверное, каждый грек православный хотя бы один раз за свою жизнь приезжает.
А, видите как, я-то случайно оказался, я не думал, что там они особенно подчеркивают особенно, значение этого
да,
острова.
Особенно.
А чем?
Это остров для нас тем, что, во-первых, на этом острове были очень большие гонения против православных христиан. Все те острова, которые непосредственно близко находятся у берегов Турции. И там, конечно, было очень много убито православных людей. И те святые, которые там есть, это, во-первых, Николай Новый, Рафаил святой и святая Ирина. И вот к этим святым, которые новомученики, мы их называем, которые погибли во времена турецкого правления, они особо вот представляют вот новых мучеников. Но еще страшнее то, что там произошло, когда убивали огромное количество людей, то вот тот, кто остался в живых, можно сказать, случайно сделал иконописец икону из земли с кровью тех мучеников, которых убили. И это икона Архангела Михаила. Наверное, это икона, которая является такой защитницей Греции, иконой и символом. Вот, наверное, к ней больше всего едут, на этот остров.
Милость Божья, что я преподал и поклонялся этой иконе.
Да.
Действительно, производит большое впечатление. И бесконечный автобус. Сами греки, прихожане острова и соседних островов приезжают и молятся там. Рубен Игнатьевич,
да.
Но перейдем все-таки к тому пасхальному круизу, который будет в этом году. Во-первых, как это возникла идея?
Знаете, я постараюсь быть кратким. Вообще, православная история корабля, она очень интересна. И в ней огромное количество каких-то моментов, я бы их назвал мистическими в этом корабле. Вот начиная буквально с момента, когда освещали этот корабль, но я не буду занимать много времени.
И пожалуйста, пожалуйста, это скажу, очень интересно.
Любопытный момент. То есть есть несколько очень престижных в мире парусных гонок. Мы говорим о море, о кораблях, есть еще яхты и парусный спорт. И одна из этих престижных парусных гонок, она проходит вокруг Австралии и называется Rolex Австралия. Rolex Сидней Хобарт она точнее называется. В общем, это достаточно тяжелая гонка, потому что неделю в среднем, там где-то 5-10 дней, в зависимости от того, с какой скоростью идет яхта, экипаж, он, в общем-то, не спит. Я, честно говоря, не представляю, каким образом они выдерживают эту гонку. То есть они фактически не спят в течение всех этих дней. И вот вокруг этой Австралии происходит эта гонка. Есть вторая, более, пожалуй, известная гонка Rolex, это Middle Sea, вокруг Мальты и Сицилии. Да? Но вот Австралия. Вот в 2013 году побеждает там российская команда. Побеждает российская команда, и это серьезное такое достижение. Но дальше происходит что-то такое мистическое. Одному из членов этой команды, Александру Водоватому, приходит в видение святитель Николай, что, я думаю, никого из верующих людей не удивит, потому что огромное количество чудес, связанные со святым Николаем, имело место быть в истории. И, собственно, он ему говорит, что тебе вот надлежит собрать их сменов, собрать моряков, собрать верующих людей и пройти вот на парусном корабле по вехам моего жизненного пути. Причем Николай Александр Водоватов, он и не знал, что такое Сиранинком войск, а то он влез в интернет, посмотрел, и он появляется в нашем офисе и с идеей, с предложением совершить такой круиз. А у нашего корабля уже очень серьезная православная история. Мы были на Афоне, владыка на борту проводил литургию прямо в открытом море. Мы погружали крест на дно морское на Кипре, Федор Конюхов погружал в память о всех погибших моряках, в знаменовании некоторых других событий. То есть у нас достаточно большая была православная история. Каким-то образом вот так получается, что кораблю владыки, епископы жалуют иконы, огромная коллекция икон, которая жалована владыками. Меня лично приглашал патриарх Константинополя Нового Рима и тоже по поводу этого кораблика. То есть вот как бы случайность, непознанная закономерность, и поэтому Александр Водоватов совершенно четко решил сразу, что это путешествие должно быть на этом корабле. Ну вот такова предыстория. Я сразу скажу, что и в нынешнее путешествие, правда, не на все его, как вот моряки называют, плечи, да, то есть не на все его переходы, на переход от Афин до острова Корфу планирует прибыть владыка Василий Кипра, это кипрский владыка, владыка Фамагуста и Паралимни, и с какой-то степенью вероятности, возможно, и будет патриарх Константинополя на этот рейс. То есть цель, конечно, это не пригласить патриарха, не пригласить владыка, а именно пройти по вехам жизненного пути святителя Николая Угодника. Мы начинаем путь наш в связи с политикой, мы начинаем на Родосе, то есть это Греция.
То есть на Дембре?
Мы изначально планировали начать из Турции, потому что Дембре, то есть город, где служил архиепископом Николай Угодник, он находится сейчас на территории Турции, но из-за политических проблем, осложнения, мы, конечно, туда заходим, потому что мы не можем туда не зайти, но мы заходим туда на очень краткое время. Мы стартуем из Родоса, и на следующий день мы оказываемся в Дембре. В Дембре нас ждет автобус, мы едем, поклоняемся всем святым местам в Дембре, где служил святитель Николай, и после этого сразу возвращаемся на корабль и идем дальше. На сайте нашей компании можно посмотреть маршрут. Маршрут очень интересный, сам по себе он просто потрясающий маршрут, он очень интересный.
Кстати, можно зайти из сайта Радонежа. У нас внизу есть баннер «Бегущий по волнам», и можно прямо с нашего сайта радонеж.ру
зайти посмотреть. Да, это самый простой путь. Это самый простой путь. Просто кратко расскажу о маршруте. То есть после Дембре, после Турции, мы опять входим в территориальные воды Греции и идем на Кос, на острове Кос. Там есть очень интересный храм Святой Параскевы. После Коса мы идем на Патмос. Патмос, это есть Патмос, мало того, что это остров Иоанна Богослова, это еще и невероятно красивое место. Это просто невероятно красивое место. Вообще, вот Ольга Анатольевна, она, наверное, не будет со мной спорить, что все греческие острова, они вообще разные. Это удивительно. Рядом расположены острова, которые там буквально с одного острова видно другой, но они все разные. Один как лунный ландшафт, второй весь цветущий зеленый. Кстати, вот Патмос как раз таков. Третий какой-то гористый. Удивительное разнообразие. С Патмоса мы переходим на остров Тинос, тоже очень-очень интересный остров, и потом завершается первая неделя нашего плавания в Афинах. Ну, в сами Афины мы не приходим, неважно, там есть какие-то порты, в которые мы заходим. И вот как бы это половина, ровно половина плавания. Кому-то неудобно на две недели, потому что вся продолжительность нашего круиза две недели. Кому-то вот одна половинка, кто-то может, наоборот, в Афинах сесть и плыть далее. Из Афин мы проходим через Каринский канал. Каринский канал – это совершенно удивительное творение рук человеческих, потому что у него вертикальные стены, которые поднимаются на высоту больше 40 метров.
А знаете, что меня поразило? Да. Не сам этот Каринский канал, да, хотя он тоже любопытен и впечатляет, а сколько... Каринфский мост.
Рио-Антирио, который
называется.
Это очень красивый.
Как он называется?
Он в Патрах.
Он пересекает Патрский залив.
Конечно, но из Каринфа-то
мы... Это уже...
Патрский залив, да.
Пересеча вот этот перешеечек Каринфский через этот Каринфский канальчик, мы попадаем вот в этот Патрский мост. То есть мы его видим. Грандиозное сооружение. Да. Мы же с вами плыли, с нами был изумительный архимандрит, отец Георгий, секретарь патриарха Илии Грузинского, который так был восхищен просто. Он встал и говорит: «Вы посмотрите, это...
какое достижение рук человеческих. Это поразительный гений, какое творчество проявлено человеческими руками, чтобы построить это, ну, циклопическое, грандиозное, очень красивое.
Очень красивое, да.
Сооружение. Ольга Анатольевна, если возможно, вот первую часть прокомментируйте нам.
Да, с удовольствием. Я хочу сказать, конечно, что остров Патмос, его вообще в мире называют «Святой остров». Это остров, который, конечно, я считаю, если есть возможность у человека туда попасть, то ему надо туда попасть. Кому-то на мгновение, кому-то на день, кому-то на несколько дней, а кому-то, может быть, и до конца своей жизни. На Патмос, когда приходишь, он поражает всем. Поражает своей тишиной, поражает, что именно там Иоанн Богослов написал это произведение «Апокалипсис», и открываются тайные покровы перед нами. И вот один из людей, которого я знала и достаточно близко знала, это был человек большого шоу-бизнеса, грек. В военные годы он даже был где-то в лагере в Германии, 14 лет. Потом он вернулся 18 лет в Грецию, когда ему было уже был мир, закончилась Вторая мировая война. И этот мальчик имел такие способности к танцам, что он вот уже в таком возрасте, и, можно сказать, пройдя сложную жизнь, он становится танцором с мировым именем. Он танцует, у него есть свои кабаре, шоу, и снимается в фильмах с Элизабет Тейлор, со всеми звездами. И есть книга даже о нем. Правда, он почил. Примерно год будет
а
скоро.
А нам-то чем он интересен?
Чем он интересен, что когда он пришел не к концу еще жизни, а в расцвете, можно сказать, был не сил танцующих, но вот как и бизнесмен шоу-бизнеса, и те, которые у него были, признание во всем мире, это Франция, Америка, все страны, но он вернулся в Грецию, как любой грек, он должен вернуться в Грецию. И вот где-то он был под Афинами на своей вилле, и у него был обширный инфаркт. Он упал, и никого не было в доме. И более суток он лежал с обширным инфарктом. И он смотрел на стены своего дома, и он везде видел икону Божьей Матери. И он не знал, какая это икона Божьей Матери, куда он не переводил глаза, и он как бы молился ей.
Это видение, да?
Да, у него было видение. Везде на стенах была икона Божьей Матери. Когда его через сутки нашли в его вилле, увезли в реанимацию, и он своему другу, когда пришел в себя, сказал, что хочу икону Сафона. Какую он не знал. Тот ему привез три иконы, и все иконы одинаковые. Это были иконы «Достойно есть». Главная икона, которая находится на Афоне, столица Кариес, в Протате, храме. Все три одинаковые, те, которые он видел в своем видении. И после этого он уезжает из Афин, он едет на остров Патмос. Он сказал, что я хочу подумать о жизни. Он подумал там, он принимает монашество, постриг. Он строит отдельно храм на вершине острова Патмос, и он всю свою жизнь дальше посвятил тому, чтобы помогать монашествующим, помогать бедным монастырям. Он выделил своим родственникам какие-то наследства, распределил все заранее, а все остальное он свою жизнь тратил на это. Когда я его первый раз увидела, паром отходил от острова Патмос, стоял высокий старик необыкновенной красоты и осанки, на него просто хотелось любоваться, он был в шапочке монашеской. Но оказалось, что у него уже были проблемы с ногами, когда вот он ходил. И вот он именно весь остаток своей жизни посвятил тому, чтобы помогать тем людям, которые приходят к вере, которым нужна помощь и любовь. И он сказал, что наконец-то я обрел ту любовь, которую Иоанн Богослов здесь всем нам завещал.
Меня поразило то, что Патмос, в отличие от Санторина, который представляет свою гигантскую каверну взорванного вулкана, и вот там, кажется бы, и если бы я был сочинителем бы,
да,
я бы и сочинил бы вот апокалипсис там, потому что, кажется, вот здесь бы все впечатление вот этой грандиозной катастрофы, они должны были впечатлить на что-то. А Патмос мирный, примерный. Пещера скромная, прискромная. Никакой вот этой грандиозности. Все тихо. И поэтому понимаешь особенно, что это действительно было богодухновение. Посещение. Посещение особенно божественное. Иоанна Богослова.
Явление Господа Бога Иоанну Богослову.
Открылось не кровью и плотью, да? Открылось Духом Святым ему. Это удивительно. Да. А дальше? Куда мы дальше едем?
Дальше остров, который я,
Тинос,
настолько люблю, что о нем вообще невозможно даже говорить. Остров Тинос – это как раз остров, где храм Благовещения. Вот видите, в Греции 25 марта – День Благовещения. Эта икона была символом борьбы греков против турецкого ига. В 1821 году начинается восстание греков против турецкого ига. И вот начинаются явления местным жителям, потом монахини Пелагеи, образа Божьей Матери. И она говорит о том, что эта икона находится там, где старая, заброшенная, разрушенная церковь, и требует, чтобы ее обрели. Когда эту икону Благовещения обрели, она опять является жителям этого острова и требует начинать немедленной постройки храма. 1823 год. Турки уже залили кровью все острова, все регионы Греции.
То есть они зверствовали там, да, я так понимаю?
Да, вот если остров Хиос взять, из 170 тысяч человек осталось живых 3 тысячи человек.
А почему так жестоко они поступали?
Потому что они не хотели, чтобы поднимали восстание греки, чтобы они обретали свою веру, чтобы они освобождались.
Можно было бы все-таки какой-то меньшей крови, наверное, обойтись. Тут вот они, армян, проявили какую-то несоразмерную жестокость по отношению армян, поэтому и говорят об армянском геноциде.
Так как я тоже отношусь к народам кавказским, то поэтому, наверное, я не могу объективной быть. И вы просто не знаете, что, повернувшись спиной, может быть, кому-то из мусульман вы, ну, получите удар ножа в спину. Вот и все. Всегда. А мы этого, наверное, не представляли как-то.
Да, к сожалению, там, где исламское население становится давлеющим,
да,
там христианам ничего доброго ждать не приходится. Ну, сейчас мы видим это по Сирии,
да, по Ираку. Два слова буквально. Все-таки часть народа и существенная часть народа, насколько я знаю, они эмигрировали. Они просто убежали. Они успели убежать тогда от вот этих кошмаров турецких. То есть нельзя говорить о том, что, скажем, там были убиты 170
тысяч. Ну, хиосская резня-то она так и называется.
Да.
Нет,
да.
Но я много где знаю, где действительно была резня. Но я хочу о Тиносе, потому что и Благовещение, и, кроме того, более любимого острова у меня нет. Именно из-за этой иконы Божьей Матери Благовещения. И вот икона Божьей Матери говорит им о том, приходит людям в видениях и говорит о том, что вы строите, а деньги я вам доставлю. И, вы знаете, за 2 года был построен вот этот храм, тот, который вы здесь на маленькой картиночке видите, этот светлый такой храм. И вот это именно тот храм, которому от моря люди ползут на коленях. Есть такая дорожка из войлока, и люди ползут по этой войлочной дорожке на коленях к храму, это примерно километр, по лестницам этим с красными коврами, потом к самой иконе. Икона, она сейчас, лик, почти ее не виден, но она вся-вся украшена камнями. Это бриллианты, это белые камни, это все сверкает, и от нее идет свет, неземной свет от нее идет. Такое количество чудес, которые Божья Матерь там помогает и нам вот дает, даже не вообразить. Если я вам скажу, в это трудно поверить, но это так. Когда мы поехали с нашей фирмой, они с паломническими группами, я с паломническими много раз была, когда мы стояли с молодежью нашей фирмы, отстояли всю службу, и я ту поездку купила 5 икон, небольших, простых икон Божьей Матери. И вот эти иконы я приехала, первую подарила в Салониках в офисе нашей девушке одной, которая замужем была достаточно много лет. Вы знаете, вот как я дарила иконы, вот так они начинали ждать ребенка. И вот я сначала первой дала, ну, даже не задумывалась, хотя она несколько лет замужем. Потом я поехала, улетела, через неделю я улетела в Санкт-Петербург, приехала в Санкт-Петербург и дала вторую икону той, которая уже больше 10 лет замужем, в туристической компании. Я ей дала, но она знала, что это за икона. Она взяла, и глаза ее засверкали просто. И потом я дала следующей в нашей фирме, третья уже ждала ребенка, и четвертая, никому ничего не сказав, поехала тогда на Тинус и молилась сама. Молилась сама, вернулась, и через 2 месяца пришла и говорит: «Не, Ольга Анатольевна, я тоже поехала на остров Тинус. Я молилась. Я ничего не просила, но я что, ребенка?»
Матерь Божия знает, да, кому чего посылать.
И как помочь. И четвертая была, это просто наша одна паломница, попросила для своей невестки. И последняя у меня оставалась икона. Я отдала, ну, внучатая племянница, которая тоже была замужем. И я ей много икон уже дарила в Санкт-Петербурге. Она... И я даже не надеялась. Вы знаете, она родила девочку тоже уже. Вот 5 детей, вот когда особая какая-то была молитва, особая литургия, особое состояние. И вот Божья Матерь нам показывает свою любовь, свою защиту. И как она к нам всегда приходит.
Спасибо, Господи. Это очень трогательная история. Действительно, масса народу приезжает туда, и дорожка, о которой вы говорите, войлочная, она практически никогда не стоит пустой.
Это...
Там постоянно, постоянно...
На коленях ползут.
Да, идет такая, как муравьишечки, люди ползут, ползут к Матери Божией, припадок к ней, и получая просимое. Очень много, мы только рассказали лишь о половине нашего маршрута, поэтому я думаю, что мы продолжим нашу беседу в следующей нашей программе. А сейчас, заканчивая программу сегодняшнюю, мы заканчиваем первую часть маршрута где?
В Афинах.
В Афинах. А там что мы посещаем?
А в Афинах, собственно, мы ничего там не посещаем, то есть мы можем просто...
Мы едем на Ареопаг, там, где апостол... Да, Ареопаг,
там, же
там где
как бы
апостол, да, угу. Но мы успеваем, там, где апостол Павел выступал перед местными жителями, учеными, философами, там, где он свою самую прославленную перед ними речь держал и говорил им, афиняне, вы, наверное, самый верующий народ, как я вижу.
Самое для меня замечательное, что именно там... На Ареопаге было сретение, вот такое, условно говоря, язычество в высших проявлениях, потому что афинская ученость, Аристотель, Платон и достижения греческой цивилизации, то есть сам Парфенон, удивительными памятниками и скульптурами Фидия, музеем Парфенона там наверху. И внизу вот это место, где начал проповедовать апостол Павел, как бы вот на стыке самого высшего достижения античности и начала уже новой эры. Сами Афины – город громадный, мегаполис, и там в любом случае тем, кто даже задержится потом, есть что будет посмотреть. Ну а мы с вами сегодня заканчиваем часть нашего путешествия на «Бегущий по волнам». Это трехмачтовый парусник, на который... Мы отправимся, ну, мы, я имею в виду те, кто решится присоединиться к этой паломнической группе на пасхальные дни. У нас в гостях был Рубен Аганесович Хохряков, спасибо большое, Рубен Аганесович, и Ольга Анатольевна Абаева, которая там же будет вас встречать, по крайней мере, и вы сами понимаете... с какой степенью компетентности она сможет ответить на все ваши вопросы и показать Грецию изнутри. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
В эфире радиостанция «Радонеж». Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Никитин знакомит вас со страницами повести Сергея Нилуса «Великое в малом».
После свадьбы молодые переселились на постоянное пребывание в Цильну, симбирское имение Мотовилова. Душевная болезнь, как теперь принято называть тяжкий недуг, которым страдал Николай Александрович, ни в чем не проявлялся, по крайней мере, не проявлялся в той мучительной форме, которую он страдал в Воронеже. Только какая-то неотступная тоска грызла его по временам. Всякий приступ, который облегчался святыми тайнами и благочестивыми поездками в дальние и ближние монастыри, в Киев, Воронеж, Задонск, Саров и Дивеев. Это были излюбленные места его усердных паломничеств. Но и другие святые места Святой Руси привлекали его боголюбивую душу. Недаром преподобный Серафим его называл «Ваше боголюбие». Где только не пребывал за свою христианскую жизнь, кого только не перевидел этот горевший верою человек. Второй его благодетель, Антоний Воронежский, мирно почил во Господе. Но сирота в миру, Мотовилов не оставался сиром в мире духовного совершенствования. В тесном общении он жил, можно сказать, со всеми истинными столпами православия того времени. Не на высотах иерархии искал он их, а в пустынях, вертепах и пропастях земных. Там, в сокровенной таинственной тишине, незримой враждебному миру, во внутренней пустыне монастырской ограды, находил он тех безвестных тружеников великого христианского духа, которых весь мир недостоин, и которыми еще и доселе сияют мало кому видимые, скромные насельники и насельницы православных русских монастырей. В свободное от разъездов по делам Дивеева или по богомольям время Мотовилов отдавался воспоминаниям о Серафиме. И если в настоящее время могло быть так подробно и тщательно составлено житие преподобного, то этим православие более всего обязано Николаю Александровичу. Служа Дивееву, он не уставал служить и Серафиму. В таинственной глубине века между тем зарождались тяжелые для России события. Приближалась Севастопольская война. Мотовилов по-своему отнесся к народному бедствию. Кто хотел и кто не хотел слушать, он всем говорил, что настало время покаяния, что фиал гнева Господня готов излиться на Россию за измену всем отечественным устоям и, главным образом, за измену православию. На него смотрели, как на безумного, и в глаза и за глаза высмеивали, и, как могли, оскорбляли. При первом выстреле, направленном на севастопольские бастионы с вражеских кораблей, он послал государю для отправки в Севастополь копию иконы Божией Матери «Радости всех радостей», перед которой всю жизнь молился и в молитвенном подвиге скончался преподобный Серафим. И в горьком предчувствии ждал гнева Божьего. События доказали, что Мотовилов не ошибался. В записках Мотовилова мне пришлось найти чрезвычайно интересный эпизод из эпохи Севастопольской обороны, оставшийся совершенно неизвестным. Дух времени пытался утаить его от служащего ему рабски мира. Умер великий государь Николай Павлович. Севастопольская война уже кончилась. Настали великие дни коронации императора Александра II. Мотовилов был в числе других дворян выбран в депутацию от нижегородского дворянства на коронационные дни в Москву. На одном из вечеров у князя Ивана Федоровича Звенигородского ему довелось встретиться с одним из героев Севастопольской обороны, адмиралом Петром Ивановичем Кислинским. Мотовилов не преминул поинтересоваться, что стало с посланную им покойному государю иконой, и была ли она доставлена в Севастополь, Кислинский ему ответил: «Икона Божией Матери была от государя прислана, но наш светлейший, князь Меньшиков, на нее не обратил никакого внимания, и она долгое время хранилась в каком-то чулане, пока сам государь не запросил, куда она помещена. Тогда ее разыскали и поставили на северную сторону. И только северная сторона, как вам известно, и не была взята неприятелем». «Да, чему вы удивляетесь? У нас еще не такие дела делались. Как-то раз я был у Светлейшего, и мы с ним засели играть в шахматы. Вдруг входит адъютант и докладывает, что явился гонец от архиепископа Херсонского Иннокентия и хочет видеть главнокомандующего. Не отрываясь от игры, Светлейший сказал: «Спросите у него, что ему нужно». Гонец сказал, что ему нужно лично видеть вашу светлость. «Ну, зовите». Вошел гонец. «Что тебе нужно?» — спросил главнокомандующий. «Владыка прислал меня доложить вашей светлости, что он прибыл к Севастополю с чудотворной иконой Кашпировской Божьей Матери и велел просить встретить ее, как подобает, у врат севастопольских. Владыка велел сказать: «Се царица небесная грядет спасти Севастополь». «Что-что? Как ты сказал, повтори?» «Се царица небесная грядет спасти Севастополь». «А, так передай архиепископу, что он напрасно беспокоил царицу небесную. Мы и без нее обойдемся». Так закончил Светлейший свой разговор с гонцом архиепископа. А дальше вот что было. Ответ этот был передан Иннокентию во всей тяжести его грубой и кощунственной формы. Тогда владыка решил: «Нас не принимают, так мы сами пойдем». И велел вести святую икону впереди себя на бастионы. Вдруг ему объявляют, что икона не идет, что лошади стали. «Понесем тогда», — сказал владыка. Но икона не дала себя нести дальше северной стороны. Ее нельзя было сдвинуть с места. Видя это чудо, отслужили царице небесной молебен на северной стороне, и владыка увез икону обратно. Каково это было слышать пылкому сердцем Мотовилову? Пришли, наконец, и 60-е годы. Состоялось долгожданное православно верующей России торжество открытия святых мощей святителя Тихона Задонского. В день открытия за литургией Мотовилов стоял в алтаре, молился и горько плакал о том, что Господь ему не посылает того исцеления, которого, по обещанию преподобного Серафима, ждала его измученная душа. Во время пения Херувимской он взглянул на горнее место и увидел на нем святителя Тихона. Святитель благословил плачущего Мотовилова и стал невидим. Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным. Кто опишет радость исполнившейся веры? С этого момента Мотовилов уже не принадлежал себе, а отдал всего себя на служение Богу. Сменявшиеся на его глазах события внутренней русской жизни хоть огорчали его, хоть все по-прежнему он ненавидел от всей души, возмущавший его дух времени, которого он никогда иначе не называл, как «духом Антихриста, близ грядущего в мир». Но миру уже он почти перестал досаждать своими обличениями и пророчествами. Только один раз не вытерпело горячее мотовиловское сердце. Справляли лучшие люди открытие новых тогда земских учреждений. Конечно, справляли, как водится, пышным обедом. Мотовилов был на этом обеде. Слушал он, слушал витиеватые речи только что народившихся ораторов губернских парламентов, да вдруг, как вскочит с бокалом в руке, высоко поднимаю я свой бокал за скорейшую погибель того учреждения, которого основание вы так торжественно празднуете. Не погибнет оно, так погубит оно Россию. Высоко поднимаю я бокал, чтобы мельче разбить его оземь, чтобы не мог никто сказать: «Я пил из мотовиловского бокала за гибель России». Разбил бокал и ушел с праздничного обеда. Так завершилась вся политическая карьера последнего из могикан старого дворянского русского духа. Последние годы своей жизни Мотовилов окончательно посвятил странничеству. По всему простору Руси Великой видели его красную шубку. Так и звали его – барин в красной шубке. От Тихона к Митрофану, от Серафима к канавке Царицы Небесной в Дивеев, от Антония Феодосия к Александру Невскому, по всем святым местам – жаждой, неутолимую жаждой святыни переходил и переезжал этот служка Божией Матери и Серафимов. С годами то, что люди называли в нем странностями, увеличивалось все более и более. По Дивееву, который он любил до самозабвения, во всякую погоду, в мороз ли, в дождь, в солнцепек, всегда ходил он с непокрытой головой, считая священным долгом хоть раз в сутки обойти всю канавку Царицы Небесной. Когда случалась гололедица, и ходить по довольно высокому валу этой канавки было невозможно, он становился на четвереньки, и так на четвереньках и шел по этому святому для него месту, по которому, как говорил преподобный Серафим, прошли стопочки самой Царицы Небесной. Одни над ним смеялись, и таких было много, чересчур даже много. Но были и такие, которые умиленно плакали. Кто как понимал, конечно. Христа ради юродивая, Дивеевская блаженная, великая раба Божия Пелагия Ивановна Серебренникова его считала своим и звала его Николкой. «Безумный ты, Николка, такой же безумный, как и я», — говаривала ему блаженная. «И любила же она его». В марте или в апреле 1878 года, как-то утром, Мотовилов рассказал Елене Ивановне свой сон. «Видел я сегодня, матушка, во сне Царицу Небесную. Милостиво она так на меня взглянула, да и говорит мне: напиши-ка в Задонск, к Зосиме, наместнику и игумену Задонского монастыря, чтоб он выслал тебе точную копию моей иконы, которая служит за престольным там образом. Когда ты ее получишь, то я тебя поведу по таким святым местам, которые ты еще не видал, и покажу тебе таких святых угодников Божиих, о которых ты и не слыхивал. Вот, матушка, и думаю я написать наместнику и игумену Задонскому, пусть вышлет мне эту икону. Куда же ты ее денешь? Ведь у нас вся образная увешана иконами, — отвечала ему Елена Ивановна. — Куда-нибудь да денем. Так и написал Зосиме. На это письмо Зосима, приятель Николая Александровича, отвечал так: «Знаю я, что у тебя места в образной уже нет. Образ большой, и, прости, выслать тебе его не могу». «Опечалился тут мой Мотовилов», — рассказывала мне Елена Ивановна. Но не прошло и недели, опять письмо от Зосимы. Просит прощения за отказ и пишет, что не успел он отправить письма своего с отказом, как в следующую же ночь увидал во сне Царицу Небесную, с угрозой ему выговаривающую, как он смел не исполнить мотовиловской просьбы. «Икона, — так пишет он, — тебе вышлется, как только мы ее напишем». Получили мы икону эту в июле месяце. Место ей нашел-таки мой Мотовилов. Смотрю, начал он класть под икону эту — деньги. Завернет в бумажку и положит. Так и день, и другой, и третий. Ну, думаю я, собирается, стало быть, к святым местам. Денег набирает. Так прошло времени немало. А он все, никуда не едет. Как-то раз вошла я в комнату, где висела эта икона. Глядь, на полу валяются те деньги, что он столько времени собирал. Я и кричу ему: «Николай Александрович, а, Николай Александрович, так будешь собирать деньги, ехать будет ко святым местам не на что». Пришел он на мой зов, собрал деньги, пересчитал, как будто побледнел немного, но не сказал ничего и спрятал деньги в стол. Прошло после этого немного времени, заболел мой Мотовилов. Лег в постель и стал все хереть и хереть. Доктора и болезни никакой определить не могли. А через 9 дней и умер. Не умер, а заснул тихо, тихо, как ребенок. В день кончины и тайн святых причастился. Тут только поняла я, что это были за святые места и Божьи угодники, которых обещала ему показать Царица Небесная. За 3 дня до смерти застал я его утром такого веселого, такого радостного. «Видел я, — говорит, — наш двор полон. Все мои святые благодетели у нас на дворе собрались. Вот радость-то». А на 3-й день скончался. Похоронили мы его в Дивееве. И кажется мне, сколько собрал Мотовилов мой денег под образом, столько и стоили мне его похороны. Такой рассказ я слышал от Елены Ивановны. А вот что я слышал от келейницы, покойной дивеевской игумени Марии, матери Елизаветы. Николай Александрович, уезжая перед своей смертью в Симбирскую губернию, в свое имение, был совершенно здоров. Прощаясь с нами, сказал: «Ну, прощайте, матери. Бог даст, хоть бочком да протащите меня к себе». Мы в этих словах усмотрели, что Николай Александрович говорит о жизни будущего века, про уготованные Богом Дивееву обители. А вышло, что он свою смерть предрекал. Привезли его хоронить к нам по его завещанию. Хотели внести в наш рождественский храм, а гроб-то был большой и не мог войти в двери храма. Они ведь у нас, знаете, узкие. И пришлось внести бочком. Так бочком и протащили. Кончина Мотовилова случилась 14 января 1879 года. К этому времени в Дивееве ждали икону нерукотворенного Спаса, которую должен был прислать с войны брат одной из дивеевских монахинь. Монахиня эта все бегала к блаженной Пелагее Ивановне узнавать, скоро ли привезут икону. О мотовиловской болезни в Дивееве не знали. «Вот, подожди, сперва Николку привезут, а там и икону», — отвечала блаженная. Так и вышло. Тело Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и Серафима привезли для погребения в Дивеев, а за ним привезли и икону. Так окончилась многострадальная жизнь. Такова история Мотовилова. Блаженный он был, блаженно и умер. Кто посмеется над этой историей, а кто, может, и горько задумается. О, как бы я желал задуматься над этой историей моему читателю!
Продолжение чтения страниц повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» прозвучит через неделю в это же время.